Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о плюсах и минусах одного из знаменитейших государей России Петра Великого. У нас осенью будет юбилей создания Российской империи, нештатского мира, а других знаменательных событий, связанных с этими двумя. И поэтому в этом году мы, может быть, не один раз еще обратимся к фигуре Петра Первого. А для того, чтобы видеть ее с разных сторон, мы приглашаем специалистов, которые понимают в этом времени. Сегодня у нас в гостях Александр Азизович Музафаров, руководитель образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, известный историк и исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот сделаем так, чтобы это было нечто наподобие бухгалтерского баланса. Доходы и расходы, плюсы и минусы. И прежде всего поговорим о доходах России, условно говоря, от царствования Петра Первого, а потом уже поговорим о расходах. Собственно, что можно назвать среди тех достижений Петра, которые выглядят бесспорными?
Когда говорят о Петре Великом, первым делом обычно вспоминают выигранную им Северную войну и создание новой русской армии. Собственно, до революции, хотя полки русской императорской армии помнили, что иные из них имеют происхождение с 17 века, старшинство, вот самый старый полк с Михаила Федоровича, но все-таки Петр считался державным создателем императорской армии. И вот создание новой военной силы, это была не просто военная реформа, не просто социальный процесс, но это был сложный комплекс преобразований, включавших в себя и военные, и социальные, и промышленные, и научные аспекты. А вот началось, наверное, все, надо начать вот с того, что Петр в 1696 году совершает поездку в Европу.
Ну, он начинает поездку, так он там проводит до 1698 года.
Да, и вот, совершив поездку в Европу, Петр, первым из русских государей, побывав там, увидел, в общем-то, то, что мир находится в состоянии такого осевого времени. Он увидел, что из себя представляет Европа. Он увидел ее силу и увидел ее отношение к миру. Он понял, что европейцы того времени, не те европейцы, которые здесь перед русским государем разливаются соловьями, как все хорошо, а настоящие, у себя дома, они делят мир на три категории. Три категории стран. Европейские государства, колонии европейских государств и будущие колонии европейских государств. И Петр понял, что с точки зрения европейцев Россия находится в третьей категории и имеет немалый шанс попасть во вторую. А избавиться от этого можно только попав в первую, показав, что ты такой же зубастый, сильный и способный за себя постоять.
Подкованный, скажем так.
И Петр начинает постепенно создание и новая армия, преобразование старой.
Но новая армия – это то, что потребует преобразования не только в тактике, вооружении, наборе, а еще и в экономике, в социальной сфере. То есть военная реформа, она как удилище, которое тянет за собой леску, грузило, крючок и все остальные снасти, и без этого невозможно. Она гораздо шире просто преобразований того, как полки ходят, одеваются и вооружаются.
Совершенно верно. Ведь русская армия 17 века научилась, что создавать вот русскую регулярную армию начинали еще первые государи династии Романовых с Михаила Федоровича. Немало полков создал Алексей Михайлович. В чем проблема была русской армии? Отсутствие собственного обученного командного состава. У нас были хорошие младшие офицеры, у нас были хорошие воеводы временами, но у нас не было профессионально образованных командиров, изучавших военное дело как науку. У нас не было своих инженеров, своих артиллеристов, своей службы, штаба. То, без чего армия 18 века не могла существовать. И возникали парадоксальные ситуации. Конечно, какое-то время проблему решали набором иностранцев, но ведь их иностранцев надо проверять. И Проверял кто?
Ну, кто генерал, а кто цирюльник.
Да, иностранец, приехавший раньше, а как он проверял? В мемуарах Патрика Гордона есть замечательный эпизод, как вот он проверяет новоприбывшего шотландского капитана, который пришел устраиваться в Россию на службу, и этот шотландец, молодой юноша, бросается в ноги к Гордону, говорит: «Господин полковник, я никакой не капитан, я все это придумал, я никогда в жизни вообще не был на поле боя, но вот выручите меня, как шотландец-шотландца». Ну и Гордон говорит: «Я внял его мольбам, я его взял на службу, я из него сделал хорошего офицера, и он потом геройски погиб под Чигирином».
Ну вот хотелось бы добавить следующее. В общем, да, конечно, иностранцы приезжали к нам разного качества. Что касается своих, то уже при Алексее Михайловиче были собственные командные кадры, офицеры, и, в общем, артиллерийское дело развивалось так, что свои умельцы появились, действительно искусные люди. Чего не было действительно важного? Не было военного образования как системы, это совершенно верно. Не было военного дела как науки. Талантливейший генерал Косогов, который на полях сражений войны, в общем, в Малороссии показал себя очень ярко, другие наши полковники, в общем, специалисты по артиллерийскому делу, они вроде бы как умельцы, как самородки, просто великолепны. С другой стороны, вот это ведь опыт, это не наука, это не система знания. Это то, что обточило талант в боевых условиях. Но этот талант был бы, может быть, в 10 раз ярче, если бы он получил определенную образовательную базу.
И Петр сумел это понять. При нем возникают первые русские военно-учебные заведения, где готовят будущих артиллеристов, будущих инженеров, будущих моряков. Вот, кстати, момент создания в России флота – это тоже очень интересный показатель, как Петр подходил к этой проблеме. Вот, что любопытно, почти одновременно с Петром Великим решил создать флот один из великих моголов Индии. Мол, тоже будем не хуже, чем белые сагибы. Он купил в Англии 30 кораблей, нанял на них моряков, привел все это в Индию, водрузил свой флаг и объявил, что у него есть великий индийский флот. Через 10 лет этот флот сгнил, наемники разбежались, приплыли англичане, и Индия стала жемчужиной британской короны. Петр поступил по-другому. Да, он тоже покупал корабли, он тоже нанимал людей, но одновременно в России появились верфи, в России появилась навигационная школа, потом морской корпус, а в России появились свои школы, готовящие судостроителей.
И ремонтные доки, кстати,
да,
говоря.
А знаменитый Кронштадтский большой док, построенный при Петре Великом, используется нашим флотом по сей день. Он был построен с таким большим размахом на большую перспективу. До сих пор в нем ремонтируются боевые корабли русского сейского флота.
Ну, а, допустим, введение рекрутских наборов.
А это уже социальная система, социальный аспект реформы, и он чем важен, что до этого у нас отсутствовала профессиональная армия. У нас существовали дворянские полки, сотенные службы, у нас существовали полки наземного строя, набираемые к началу войны, а потом распускаемые.
И они опять превращаются в крестьян, которые быстро забывают основы военного дела.
Вот. И Петр создает профессиональную армию. Это очень дорого, государству оно обходилось дорого, но по-другому в Европе 18 века не воевали. Страны, которые так не сделали, ну вот в Польше никто такую реформу не провел. В середине 18 века Польшу поделили на три части, причем полякам не осталось ни одной. Вот. Что бывает с теми, кто не проводит вовремя военные реформы? Но важен был еще один аспект. Вообще, если посмотреть на деятельность династии Романовых, то сразу можно отметить, что у Романовых принцип знатность погодности считать подспудно присутствовал с первых государей. И надо вспомнить, что такую систему, как местничество, отменил старший брат Петра, царь Федор Алексеевич. А Петр доводит эту точку зрения до логического конца. Он создает механизм табели о рангах. Это не просто перечень чинов. Это социальная лестница, которая позволяет талантливым выходцам из низов общества официально и легально попадать в его элиту.
Способ... то есть становиться дворянами.
Становиться дворянами. Причем значение дворянства Петр тоже поднимает. При нем впервые употребляется по отношению к дворянству название «благородное сословие».
Шляхетная.
Да, шляхетная. Почему? Потому что служилых людей по отечеству было много, и дворяне были лишь одной частью из этого большого слова, чтобы никому не обидно, пытались называть шляхетством. Потом, так сказать, это не прижилось. Так вот, теперь способ простой – государственная служба. Простой рекрут из крестьян, 12 лет беспорочно отслуживший и выслуживший унтер-офицерский чин, имел право держать экзамен на офицерский чин и тем самым попадать в ряды благородного российского дворянства. Он мог пойти и на статскую службу, но там служить надо было гораздо дольше, не до первого чина, а до восьмого, чин восьмого класса, до коллежского асессора. То есть тем самым четко подданным говорилось – «Служи государю, за Богом молитва, за царем служба не пропадает. Хочешь попасть в верхи? Пожалуйста. Дорога открыта, служба государева тебя ждет, и государю такие люди нужны». Это был очень интересный механизм, и он во многом обеспечивал пополнение элиты русского государства наиболее талантливыми, энергичными выходцами из низов. Да, это был непростой путь, но достаточно массовый. Ну, достаточно сказать, что к концу XIX века 5/6 русского дворянства представляли роды, которые получили дворянство по табели о рангах, то есть государственной службы.
Ну что ж, на мой взгляд, раз уж мы говорим сегодня о реформах в военном деле, о рекрутском наборе, о создании гвардии, о преобразовании службы, введении табеля о рангах, о военном образовании, то, пожалуй, правильно будет, чтобы в эфире прозвучали марши полков Российской императорской гвардии, и первым прозвучит марш лейб-гвардии Преображенского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем Петра Великого с замечательным специалистом по российской истории, руководителем образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым. Итак, Александр Азизович, мы говорили об армии. Что же касается смежной с военной реформой, то очень часто обращают внимание на своего рода реформу промышленную. Раньше прямо говорили о том, что российская промышленность создана Петром. При более внимательном взгляде выясняется, что, в общем, значительные государственные предприятия существовали и в XVII веке, и в XVI веке, и Московский печатный двор, и Пушечный двор, и многие промышленные предприятия Патулы и так далее, и так далее, и так далее, они, в общем, зародились задолго до Петра. Но почему же в этом случае мы говорим, что именно Петр создал российскую промышленность? Видимо, российскую промышленность как массовое явление, или как иначе это понимать?
Во-первых, надо учесть, что Петр был, наверное, первым нашим государем, который публично с высоты трона говорил, что промышленность – это важное, почетное для государства дело. Ну, для сравнения можно привести, что когда в переговорах Иоанна Грозного и Елизаветы Английской возникла тема торговли, Иоанн Грозный писал Елизавете: «Что ты мне про каких-то купчишек пишешь? Кто они вообще такие?»
Да, и ты есть пошлые девицы, мимо да. тебя государством люди правят. И не только люди, но и мужики торговые.
Вот-вот, что это такое? А у Петра такого отношения представить невозможно. Петр всегда подчеркивал важность созидательной деятельности, и это была первая такая высокая оценка с высоты трона. Во-вторых, конечно, новой армии были нужны сукно-мундиры, ружья, порох, пушки и так далее.
Сколько металлических деталей нужно было для флота,
да.
Несчастливого
множества. Не считая, так сказать, там дерева и так далее. И Петр занимается двумя вещами. Во-первых, он активно поощряет создание новых промышленных предприятий, порой даже принуждает к этому подданных. То есть купцам велено образовывать такие кумпанства, так называемые, которые должны были создавать промышленные предприятия и под обеспеченные государством заказы. Появляются казенные предприятия, которые должны помогать там, где не справляются частные. И начинается освоение новых, так сказать, целых вот будущих промышленных районов. В частности, создаются уральские заводы.
Оланецкие заводы.
Закладывается то, что потом станет промышленностью Петербурга. Там строятся верфи, там строятся первые мастерские, литейные мастерские и так далее. И вся эта деятельность координируется и поощряется с высоты трона. А более того, вот мы уже говорили, что военная служба была путем в элиту, теперь Петр то же самое вводит и для купечества. А купечество и раньше считалось таким достаточно привилегированным сословием, но теперь Петр говорит, что за успехи в промышленности он будет жаловать дворянские грамоты. С его точки зрения, это не менее важная функция, чем защита Отечества на поле боя. И, конечно, изменение отношения к этому со стороны государства власти, поощрение инициативы подданных, создание в России научной базы, которая позволяла развиваться отечественной промышленности, и это во многом заслуга Петра.
Ну что ж, вот мы увидели подготовку к главному, а главное, ради чего Петр все это создавал, это, так сказать, не только то, чтобы попасть в первую группу стран, по мнению европейцев, а и наглядно показать силу, то есть выиграть войну с одной из сильнейших европейских держав, Шведское королевство, громадная по тем временам держава, в несколько раз больше по территории, чем сейчас. Война идет 21 год, Россия в ней участвует как один из главных бойцов. Ее основной союзник – это Дания. Время от времени союзниками становится Саксония, Польша и так далее. Свои союзники есть у шведов. Важно то, что Северная война закончится нештатским миром 1721 года, юбилей которого мы скоро будем отмечать. Ну вот, до какой степени все эти преобразования действительно дали возможность решить военные задачи? В 17 веке в войнах со шведами России не очень везло. В эпоху смута все закончилось потерей значительных территорий, а война при Алексее Михайловиче была, скажем так, преувеличением собственных сил, и закончилась она, ну, скажем так, без территориальных приобретений значительных.
Вплоть до того, что в русском языке появилась поговорка «С богатым не судитесь, со шведом не деритесь». Вот. Надо отметить следующее, что война не была смыслом жизни Петра. Петр вообще не был воинственным государем, отпустите меня в бой, нет. Северная война планировалась Петром и его окружением как короткая, быстрая и победоносная, естественно. Россия...
Русский блицкриг.
Да, Россия должна была выйти к Балтике, вернуть себе доступ к Балтийскому побережью для открытия морской торговли, создания флота. Дипломаты провели неплохую подготовительную работу. Был создан блок государств, Северный аккорд, куда вошли Саксония, Дания, Речь Посполитая, потом Пруссия. И предполагалось, что если все вместе навалимся на Швецию, мы, глядишь, и одолеем этих страшных викингов. Но кто же знал, что юный шведский король является гениальным полководцем? Карл XII, один из самых действительно талантливых полководцев XVIII века. И война началась с грандиозных побед шведского оружия, потому что шведы разбили русскую армию под Нарвой, так трехкратно превосходящую шведские силы по численности. Потом они разбили саксонскую армию, потом польскую, и потом они, перед этим еще датскую.
Причем разбили несколько раз. А датчан они даже не столько разбили, сколько стиснули путем блокады Копенгагена так, что они просто не смогли воевать.
Да, то есть, и вот здесь проявляется очень хорошее качество Петра, лучшее качество Петра как государственного деятеля и как полководца. Петр понимает, войну со Швецией можно выиграть не блицкригом. Войну можно выиграть упорством и планомерной политикой. И Петр продолжает строить армию, воевать в Прибалтике, воевать на других театрах. Главное, не, так сказать, покладать рук, и, как впоследствии будет он сам говорить, усердие все превозмогает. И победа России над Швецией, надо отметить, что именно Россия сломала хребет шведской армии в Полтавском сражении, и это была, безусловно, заслуга Петра. Воевать со шведами было крайне тяжело. Шведы были очень опытным, очень подготовленным войском, слава которого гремела по всей Европе. И сломить сопротивление шведов, даже обладая немалым численным перевесом, это было очень непросто.
Ну, здесь любопытно, конечно, и то, что впервые, как постоянно существующая боевая сила, появился российский императорский флот, но он достаточно редко нес поражение от шведов. Чаще, скорее, ему улыбалась воинская удача. И три больших сражения, Гренгамское, Эзельское и самое первое из них, Гангутское, закончились успехом, закончились победами российского флота. Не надо обольщаться, что именно Россия сломила Швецию на море. Здесь даже больше поработала Дания, которая вернулась в войну. Это так, но тем не менее. Вот три больших победы – это показатель.
И это показатель правильности политики Петра в отношении строительства флота, о котором мы говорили раньше. Потому что русский флот не был случайным скопищем кораблей и случайных людей. Это была действительно рождающаяся боевая система. И вот это упорство Петра было вознаграждено. Россия не просто выполнила те цели войны, которые ставила, но ее территориальные приобретения были гораздо больше, чем планировалось изначально.
Да.
Изначально мы планировали фактически взять только устье Невы. Но мы к нему получили Лифляндию, и мы к нему получили Карельский перешеек с Выборгом.
Ну что ж, добавим сюда еще одну, скажем так, вишенку на этот торт. Я имею в виду создание новой столицы, строительство Санкт-Петербурга. А ведь это тоже, в общем, деяние великое, это достижение.
Это интереснейший сюжет. Дело в том, что мы привыкли рассматривать Петра как такого новатора, у которого все новое. Но одна из таких сильных сторон личности Петра Великого была в том, что он во многом опирался на традиции и истории, базовые ценности русской государственности. При всем своем модернизме, при всем своем немецком кафтане Петр был русским человеком. И в этом плане основание Петербурга – это очень интересный момент. Потому что вот говорят, Петр основал город, подражая европейцам. Но ни один европейский государство столицу не переносил. Где они сидели, там они и сидят. Кому подражал Петр? Константину Великому. Он вспомнил то, что Москва – третий Рим, и как Константин когда-то перенес столицу из сухопутного Рима в Приморский Константинополь, он основывает новую столицу на берегах Балтики. Причем есть ошибочное мнение, что Петр перенес столицу. Нет, в Российской империи было две столицы, и Москва считалась первой. Во всех документах вы увидите надпись «Императорский столичный город Москва».
Ну, при Петре, да. Перечисление достижений его можно продлевать и дальше, но, я думаю, настало время после небольшого перерыва подвести итоги. А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прощаемся с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».